Такая жизнь не могла, наконец, не привести к болезненной потребности дела. Несмотря на то, что среди видимой праздности Бельтов много жил и мыслью, и страстями, он сохранил от юности отсутствие всякого практического смысла в отношении своей жизни. Вот причина, по которой Бельтов, гонимый тоскою по деятельности, во-первых, принял прекрасное и достохвальное намерение служить по выборам, и, во-вторых, не только удивился, увидев людей, которых он должен был знать со дня рождения или о которых ему следовало бы справиться, вступая с ними в такие близкие сношения, но был до того ошеломлен их языком, их манерами, их образом мыслей, что готов был без всяких усилий, без боя отказаться от предположения, занимавшего его несколько месяцев. Счастлив тот человек, который продолжает начатое, которому преемственно передано дело. Он рано приучается к нему, он не тратит полжизни на выбор, он сосредоточивается, ограничивается для того, чтобы не расплыться, и производит. Мы чаще всего начинаем вновь. Мы от отцов своих наследуем только движимое и недвижимое имение. Да и то плохо храним. Оттого, по большей части, мы ничего не хотим делать, а если хотим, то выходим на необозримую степь. Иди куда хочешь, во все стороны, воля вольная. Только никуда не дойдешь. Это наше многостороннее бездействие, наша деятельная лень. Бельтов совершенно принадлежал к подобным людям. Он был лишен совершеннолетия, несмотря на возмужалость своей мысли. Словом, теперь за 30 лет отроду он, как 16-летний мальчик, готовился начать свою жизнь, не замечая, что дверь, ближе и ближе открывавшаяся, не та, через которую входят гладиаторы, а та, в которую выносят их тела. Конечно, Бельтов во многом виноват. Я совершенно с вами согласен. А другие думают, что есть за людьми вины лучше всякой правоты. Так на свете все превратно. Не прошло и месяца после водворения Бельтова в НН, как он успел уже приобрести ненависть всего помещичьего круга, что не мешало, впрочем, и чиновникам с своей стороны его ненавидеть. В числе ненавидевших были такие, которые его в глаза не знали. Другие, если и знали, то не имели никаких сношений с ним. Это была с их стороны ненависть чистая, бескорыстная. Но и самые бескорыстные чувства имеют какую-нибудь причину. Причину нелюбви к Бельтову разгадать нетрудно. Помещики и чиновники составляли свои более или менее замкнутые круги. Но круги близкие, родственные. У них были свои интересы, свои ссоры, свои партии, свое общественное мнение, свои обычаи, общие, впрочем, помещикам всех губерний и чиновникам всей империи. Приезжая в НН советник из РР, он в неделю был бы деятельный и уважаемый член и собрат. Приезжай, уважаемый друг наш Павел Иванович Чичиков, и полицеймейстер сделал бы для него попойку, и другие пошли бы плясать около него и стали бы его называть мамочкой. Так, очевидно, поняли бы они родство свое с Павлом Ивановичем. Но Бельтов... Бельтов — человек, вышедший в отставку, не дослуживший 14 лет и 6 месяцев до знака. Как заметил помощник столоначальника, любивший все то, чего эти господа терпеть не могут. Читавший вредные книжонки, все то время, когда они занимались полезными картами, скиталец по Европе, чужой дома, чужой и на чужбине, аристократический по изяществу манер и человек 19 века по убеждениям. Как его могло принять провинциальное общество? Он не мог войти в их интересы, ни они в его. И они его ненавидели, поняв чувством, что Бельтов — протест, какое-то обличение их жизни, какое-то возражение на весь порядок ее. Ко всему этому присовокупилось множество важных обстоятельств. Он сделал мало визитов. Он сделал их поздно. Он всюду ездил по утрам в сюртуке. Он губернатору реже обыкновенного говорил «ваше превосходительство», а предводителю, отставному драгунскому ротмистру, и вовсе не говорил, несмотря на то, что он по месту был временно превосходительный. Он с своим камердинером обращался так вежливо, что это оскорбляло гостя. Он с дамами говорил как с людьми и вообще изъяснялся слишком вольно. Присовокупите к этому, что в низшем слою бюрократии он был потерян в первый день приезда вместе с прямым ходом в бильярдную. Само собой разумеется, ненависть к Бельтову была настолько учтива, что давала себе волю за глаза. В глаза же она окружала свою жертву таким тупым и грубым вниманием, что ее можно было принять за простую любовь. Всякий старался иметь приезжего в своем доме, чтобы похвастаться знакомством с ним, чтобы стяжать право 10 раз в разговоре вернуть. Вот когда Бельтов был у меня, я с ним. Ну и, как водится в заключение, какая-нибудь невинная клевета. Все меры были взяты добрыми ННцами, чтобы на выборах прокатить Бельтова на вороных или почтить его избранием в такую должность, которую добровольно мудрено принять. Он сначала не замечал ни ненависти к себе, ни этих парламентских козней, потом стал догадываться и решился самоотверженно идти до конца. Но не бойтесь, по причинам очень мне известным, но которые из авторской уловки хочу скрыть, я избавляю читателей от дальнейших подробностей и описаний выборов НН. На этот раз меня манят другие события, частные, а не служебные.